Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Приветствую вас! С вами я, Татьяна Ваганова. Продолжаем в марте говорить о женщинах. И сегодня со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом!
Шалом!
Мы узнаем, на кого и на что могли влиять женщины Библии, как это влияние трансформировалось уже сейчас в нашем современном обществе, на что мы с вами можем влиять. Давайте как раз сегодня и сейчас поговорим именно об этом, о влиянии. Поэтому присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки, потому что все это делает возможность сделать это видео более доступным для большего количества людей. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Нам это важно. И я еще хотела бы сказать пару нюансов по тому, как нас сейчас можно слушать и с нами общаться. Если кто у нас любил смотреть в Фейсбуке, дорогие, переходите, пожалуйста, в ВК, потому что мы знаем, что сейчас доступ к этой сети ограничен для многих. Слушайте нас в ВК, смотрите, на качество это никак не влияет, будем также общаться. Обращаю ваше внимание на два портала, куда мы продолжаем, на две группы, куда мы продолжаем транслировать наш эфир. Это «Евреи за Иисуса в России», «Московская еврейская мессианская община». Пожалуйста, смотрите нас там. Если удобно, смотрите на Ютубе «Теус Медиа». Так что, дорогие, будем продолжать общаться друг с другом. И, как я уже сказала, мы говорим о женщинах влияния. И у меня, конечно, к вам вопрос, дорогие друзья, кто нас слушает, кто нас смотрит. Для вас, вот если мы говорим о женщинах Библии, какая, на ваш взгляд, женщина оказывала мощное, сильное влияние? Какая женщина вас вдохновляет? Почему? Буквально вот два слова напишите. То есть кто из вас самая сильная женщина влияния в Библии? Ну, я вот этот вопрос адресую и на тебе, только сделаю его немножко пошире. Если бы тебе предложили составить топ из трех женщин влияния в Библии, вот кому бы ты отдала предпочтение свое?
Ну, первая, наверное, конечно, Сара, праматерь. И хотя некоторые любят ее критиковать, но на самом деле в еврейской теологии она занимает очень высокое положение. И она названа женщиной-пророчицей, которая, зная то, что Бог обещал ее мужу, всячески поддерживала его, и благодаря ей развивалась история, та, которую мы знаем. И если посмотреть на эту историю немножко с другого ракурса, то мы увидим, что Бог творил историю через эту женщину библейскую.
Вспоминаем знаменитую фразу «слушайся жену свою Сару», да?
Да. Ну, вторая женщина – это, опять же, праматерь. Это Ривка, которая также разговаривала с Богом, и который Бог, в принципе, подсказывал, что ей делать. Несмотря на то, что, опять же, она попадает под критику современного прочтения Библии, но на самом деле мы видим, что если бы не она, то история могла пойти бы совершенно по-другому. И поэтому мы тоже можем сказать, что ее руками Бог творил свою историю, так как он хотел ее видеть.
Слушай, а напомни, пожалуйста, эпизод именно с ней, потому что кто-то, может быть, не знает
этого. Ривка – жена Исаака. У Исаака родилось два сына, Исав и Яков. Вот Исав, он был перворожденным первенцем, и ему должна была достаться большая часть, вернее, не большая часть, а все наследство Исаака должно было ему достаться. Но он был нечестивым, он был человеком, который жил своей плотью, то есть делал то, что хотел делать. делать. Он был охотником, он был, взял много жен из нечестивых народов, и, в общем-то, на него полагаться было невозможно. Творить историю с Иаков-младший, вот тот самый, который жил в шатрах. То есть,
да,
который,
ну, то есть Ривка – это Ревека, да?
Ривка – это Ревека, да.
Да, Ревека, да, все понятно.
И как раз вот ее, она приложила руку к тому, что история пошла правильным путем, и тот, кто должен был получить первородство, он его получил.
Так, ну и третья женщина.
Ну, конечно, третья – это Мариам. Это однозначно Мариам, это мать нашего Господа, которая, будучи юной девушкой, согласилась, пожертвовать собой, потому что если говорить о еврейских традициях, если вот сейчас только-только протестантская западная церковь и католическая церковь отпраздновали праздник Благовещения 25-го, и вот 7 апреля она будет в России праздноваться, эта дата, этот праздник 20-й. И вот это, там как раз говорится о том, что эта молодая девушка согласилась стать матерью Машиаха, матерью Спасителя, несмотря на то, что это было связано с рисками для нее, потому что, в принципе, Иосиф мог сказать, что он не знает, откуда ребенок взялся в чреве этой женщины, он еще ее не познал, и поэтому ее могли побить камнями, всякое могло случиться, но она доверилась Богу, и случилось то, что случилось. Послушание лучше жертвы.
Да, там была своя сложная история. Спасибо тебе большое. Так, смотрите, у нас есть топ женщин влияния от Инны Фризман. Это Сара, Ревека и Мария, Мариам. Ну вот здесь Инна как раз использовала их еврейские имена, Ривка, Марьям. Дорогие, вы в свою очередь присоединяетесь к этому выбору. Пожалуйста, можете написать свой вариант, если он у вас есть, какая женщина Библии вас вдохновляет, и буквально два слова, почему, какую вы женщину Библии считаете наибольшей женщиной влияния, или, может быть, это одна из вот как раз тех трех, которых сейчас сказала Инна. Смотри, ну мы с тобой проходим цикл «Пророки», периодически мы так по нему двигаемся потихоньку, и о многих прекрасных мужах мы уже с тобой поговорили. Но, конечно, если сегодня мы говорим о женщинах влияния, мы не можем обойти тему пророчиц, потому что они были, они есть. Если говорить о библейских пророчицах, то, в свою очередь, вот о ком ты хотела бы сказать, кого бы ты выделила, потому что их не так уж и мало.
Ну, наверное, Дебора. Хотя о ней, как о пророчице, говорится не так много, но мы понимаем, что, будучи судьей Израиля, вот еще хотела бы сказать интересную вещь. Когда говорят о женщинах в Библии, о их положении в обществе, и пытаются нам говорить, особенно много я проповедей на эту тему слышала, что в иудаизме женщина была на самом низшем уровне, что с ней не считалось, она была вне закона, как бы на самом деле это не так, если почитать еврейский закон, как раз женщина там выделяется, и ей отводится свое место, очень большое место. Но мы смотрим, что в трудные времена, когда нужно было спасать народ, Бог ставил женщин на место лидера. И вот мы говорим это о Деборе, мы говорим это об Эстер, Эсфиль, да, когда нужно было встать. Мы можем сказать через неканоническую Библию, но кто знает историю Юдив, это Юдив, которая спасла Израиль. И в современной истории мы тоже можем найти женщин еврейских, которые спасали свой народ, спасали, и как в тяжелый момент Бог ставил их на высокие позиции, и через них исправлял то, что нужно было исправить, и защищал народ, как они, как матери, вставали за свой народ. И, конечно...
Да, вот тебя, здесь я вклинюсь, просто как раз хочу спросить... Думала немножко попозже, но думаю, сейчас, вот прям вовремя, раз ты об этом заговорила. Вот твое мнение, вот Господь ставил этих женщин для того, чтобы они спасали вот на лидерские позиции, потому что мужчины оказывались слабы, то есть никто не мог взять на себя эти обязанности, или потому что женщина сама по себе тоже является лидером, независимо от того, ну, в каком состоянии находится мужчина. То есть вот твои мысли на этот счет какие?
Я боюсь, что меня мужчины побьют камнями. Но...
Слушай, они до нас не долетят, поэтому мы можем спокойно говорить, влиять.
Я думаю, что в женщине заложены, конечно, именно лидерские качества, и они скрыты под такой вот покрывалом, как Эстер, да, сокрытая, да, вот имя само, сам перевод ее имени. Но Бог тоже называется помощником. Он Бог нам помощник. Вот в тяжелый момент, вот обычно, да, мы живем обычной жизнью, молимся, ну, вспоминаем Бога утром, вечером, за едой, там, ну, особо, как бы, мы живем в этой жизни, мы, наше, дух, душа и тело. Но когда наше дух, душа и тело с чем-то не справляется, когда что-то рушится, вот тогда нам требуется помощник. Мы взываем: «Господи, помощник, скорый, в бедах, помоги». И тогда он является и помогает. Вот здесь, наверное, то же самое, что когда в спокойное время лидерство мужчин, они делают, что хотят, они творят историю, их сила душевная, духовная, физическая проявляется полностью. Но когда что-то пошло не так, вот тут помощник выходит и берет в свои руки – и клеит уже историю так, как ему велит Господь. Угу. Конечно, есть исключения. Вот, я говорю о женщинах верующих, о библейских,
да,
женщинах.
Да, да. Вот мне просто интересно, все-таки, смотри, женщина вот выходит опять же на этот рубеж, да, в ней заложены, как ты говоришь, вот эти лидерские качества, и она выходит в каких-то экстремальных ситуациях, но это потому, что мир так устроен патриархально, и, скажем, основные лидерские позиции здесь занимают мужчины. То есть я к тому, что женщина может влиять на общество и в мирное время. Мы видим эти примеры в Библии. Или только в каких-то экстренных ситуациях вот она приходит, как МЧС, пожарные, и Господь ее качество, ее дарование использует?
Нет, ну есть, конечно, и мирные, как бы, вот мы смотрим, допустим, ну, даже вот трудно сейчас сразу вот мирное время, потому что на самом деле в этом мире никакого мирного времени никогда не было. Ну, вот Фомарь. Угу. Вот, кажется, такая история. Иуда, у него три сына. Он женит своего старшего сына Ира на Тамара Фомарь. Но почему-то Ир не угоден Богу, и он умирает, и, соответственно, Иуда должен по закону левиратный брак, да, он должен жене дать второго сына в мужья Фомаре, и... Получается так, что тот тоже умирает, но как, потому что он сам виноват, он не захотел исполнить закон, не захотел восстановить семя брату своему. И потом, как бы, Иуда, желая, ну, как бы, сохранить своего младшего сына, понимая, что Фомарь несет...
Побоялся, да.
Он отсылает Фомарь к ней домой, говорит: жди. Когда-нибудь за тобой придут, и когда-нибудь я выдам своего сына за тебя замуж. Она понимает, что этого не будет.
Но Фомарь решила бороться с судьбой здесь, да. Она решила, что она не будет просто
пассивно. Она не решила бороться с судьбой. Она решила делать то, что на ее месте, наверное, никто бы не решился сделать. Но по закону практически она была права.
Ну, я про что и говорю, то есть она не стала пассивно ждать, просто когда Иуда созреет до каких-то решений. Она стала действовать.
Сделано, что это все-таки было под особым водительством сделано. Угу. Опять же, представляете, если бы Фомарь этого не сделала, как бы от Иуды мог произрасти корень, который потом бы вот стал царем Ведь царский род произошел от Фамарии и Иуды. И мы знаем, что это был единственный случай, когда Иуда познал Фамарь. Больше он ее не трогал. Но путем Фамарии произошло рождение царей и, конечно, рождение нашего Спасителя. Вот, пожалуйста, было мирное время. И Фамарь взяла историю в свои руки.
Ну вот одна из зон влияния, получается, опять же, это внутренние качества и способности к тому, чтобы действовать, иногда рисковать, идти наперекор каким-то обстоятельствам, быть человеком, который влияет на происходящие события. Вот как раз история Фамарии, которую ты сейчас сказала, она свидетельствует об этом.
Я также могу сказать о Руфе Моавитянке.
Не о Руфе, конечно.
Мирное время совершенно. Да. Угу. Умер муж. Она также взяла историю в свои руки. Она пошла со своей свекровью, сказала, что хорошо, я пойду с тобой, я тебя не оставлю, и твой Бог будет моим Бог.
Пожалуйста. Да, мы даже в прошлый раз говорили о том, что книга Руфь – это вообще такая книга выхода из кризиса. Там прям есть такие важные точки, которые очень сейчас похожи на советы психологов, когда они ориентируют нас, как же вот выходить из кризисной ситуации, помогать себе и другим. Но давай мы вернемся к пророчицам. Вот ты назвала Девору, а какие еще пророчицы в Библии есть?
Алдама, который послал Лаизеке, когда нашли книгу закона, чтобы она толковала. Ведь никому-нибудь, наверное, много было мужчин, которые могли бы растолковать закон, но послали именно к женщине.
Я вот удивилась, когда узнала, что жена Илии тоже была пророчицей. Я просто на это не обращала внимания.
Да.
А здесь, оказывается, да, она была жена, мало что известно о ней, сам Илия называет ее пророчицей. Да. Вот, она родила ему детей, принципе, имена которых там Господь уже давал.
В принципе, мы знаем, что женщина, она связана с Богом и получает от Бога откровения, может быть, даже чаще, чем мужчин. Мы даже знаем это, в общем-то. Что жены ваши, если ваши жены пророчествуют, пусть пророчествуют с покрытой головой, молятся, пророчествуют, потому что это практически разный перевод, но это одно и то же. То, что женщине даже по закону многое не нужно было делать, потому что у нее и так была тесная связь с Богом. Если, допустим, мужчине требуется цицит, то есть особое покрывало с такими вот, ну, как бы на конце узелочки, а вот это каждый узелочек, он напоминает одну из строф Священного Писания, молитва. Да? То женщине не нужно, потому что женщина это и так знает. А женщине не нужно делать какие-то вещи, которые связаны с часами, то есть вот молиться по часам. Не потому что она очень занята, как мне кажется, что женщина очень много занята, поэтому нет, просто женщина, когда даже что-то делает, она делает с молитвой. То есть Эта связь, она очень тесная, и поэтому мы можем в церквях-то в наших, кого больше, мужчин или женщин? Конечно, женщин. И как знаешь, жена, не спасешь ли мужа своего? Да, вот чем занимаются женщины в церквях, они молятся, они спасают своих детей, своих мужей своими молитвами. Поэтому мы знаем, что и в Новом Завете там дочери Филиппа пророчествовали, да, и то есть вот эта вот связь, она, но, кстати, эта связь была и ее использовали не только в религии христианской или в связи в иудеи. А, пожалуйста, и Хаведа, она тоже была пророчицей.
Угу. Да. Вот смотри, вот мы сейчас говорим о влиянии, женщинах влияния, о том, что одно из направлений влияния – это пророчество. А на что могла влиять женщина древнего мира?
Я хотела сказать, что, к сожалению, вот эта вот особая связь женщины с Богом, да, вот с силами, я бы сказала, вот того мира, в котором мы не живем, да, к сожалению, это используется, и вот почему очень много гадалок, очень много было служителей разных культов языческих, именно женщин. Потому что вот эта духовная составляющая, духовная частица, она наиболее развита именно у женщин.
Может быть, потому что ее как раз сотворили второй, и, как говорят, более совершенный?
Ну, да, конечно, когда Бог посмотрел на женщину, он сказал, что это хорошо. Когда он посмотрел на мужчину, он это не сказал. Это шутка. Она просто женщина создана другой. Мужчина, он как бы создан физически сильным. Он как для действия в этом мире он наделен особой силой. А женщина – это как бы душа мужчины. И она сильно духовна, но физически слаба. И вот это сочетание мужской силы и женской, мужской физической силы и женской духовной силы, она создает вот этого вот сильного человека, да, вот этого вот, человека в целом.
Хорошо. Ну, давай мы напомним нашим слушателям-зрителям, дорогие, что у меня к вам вопрос. Вы, в свою очередь, считаете, какую женщину Библии, женщиной влияния, наиболее вдохновляющей вас? Напишите нам, пожалуйста, и почему. Очень было бы интересно от вас это услышать. И, кстати, хочу сказать спасибо большое всем, кто нас продолжает поддерживать в эти непростые времена. Спасибо за ваши молитвы, за пожертвования. Если кто-то хочет присоединиться к тому, чтобы поддержать нашу работу «Теос Медиа», пожалуйста, вы можете это сделать. Это просто зайти на сайт «Теос Медиа», выбрать раздел «Пожертвования» и оформить либо разовое, либо постоянное пожертвование на нас. Сколько есть возможности, какое есть расположение сердечное. Спасибо вам, дорогие, потому что мы выходим благодаря вам. Ну, мы возвращаемся к женщинам, мы говорим мы сегодня о женщинах. Ин, итак, вот помимо пророчества, вот на что еще могла влиять женщина Библии, на что, на кого?
Ну, во-первых, женщина в Библии воспитывала своих детей. И правильное воспитание детей позволяло народу сохранять свой порядок, свой закон, и народу становиться народом. Поэтому еврейская религия, она как бы помещает женщину в семью. Помните, как у нас в советское время говорили, семья – ячейка государства. Вот ячейка народа – это семья – ячейка народа, потому что именно из этой ячейки выходит целый народ. Да? Когда много-много этих ячеек, получается, как в улей, да? Получается народ. На женщину было возложено воспитание и религиозное, и потому что от кого особенно девочки узнавали о законе? От матери. Поэтому среди еврейских женщин не было безграмотных, они также учили Тору, как и мужчины. Соблюдение кашрута, то есть повседневная жизнь, это очень тяжелая работа, потому что если посмотреть 613 заповедей, по которым живут иудеи, то половина из них – это заповеди «можно-нельзя». И вот это вот «можно-нельзя» – это должна была в доме, да, соблюдать женщина. Ну, конечно, женщины влияют на мужчин. Это было всегда, и мы знаем, что это может быть положительное влияние, может быть отрицательное, как Изавель.
Да,
влияла на своего мужа отрицательным влиянием, так Сара влияла на Авраама только положительным влиянием. Ну и женщина...
Ну и та же Эсфир, вспоминаем, да, тоже она
влияет. Может творить историю, да.
Артаксеркса, и через это творит историю. То есть получается, смотри, сфера влияния, это если мы говорим о пророчестве, это как общественное, то есть она влияет на народ, опять же, на историю в том числе, и влияние – это семья, дом, основное, куда женщина вкладывает свои силы. Вот я хотела еще немножко, вернувшись к пророчеству, спросить, вот если женщина обладала пророческим даром, и все понимают, что это дар от Бога, и он подтверждался, конечно, последующими событиями, то есть все понимали, что да, это настоящая пророчица, Вот какое послание было в этом для древнего мира? Ну, то есть, если мы говорим, опять же, о том, что положение женщины было непростое, хотя действительно мы, у нас, вспомню, был эфир, мы разбирали закон Израиля по отношению к женщинам, и я уже говорила, что нам сейчас кажется каким-то возмутительным, тогда это было проявлением, ну, некого гуманизма по отношению к женщине, ну, пытались как-то, да, защитить ее права. Но, тем не менее, положение было непростое. Вот то, что женщина имеет этот дар наравне с мужчиной, вот о чем говорил древнему миру, как это считывалось?
То, что через женщину также может говорить Бог, как и через мужчину. То, что потом сказал Павел, да, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Это не то, что меняется пол, там, или человек становится гермафродитом или там трансвеститом, я не знаю еще кем. Но просто Бог использует человека, потому что человек – это мужчина, и человек – это женщина. У них одно имя. Да, вот Адам – это человек. А мы знаем, что потом этот человек был разделен. В еврейской традиции женщина не создана из ребра Адама, да, из косточки, там, у кого-то 7, у кого-то 8 ребер. Да? Она была, человек был разделен пополам, и вот как бы стал Адам и стала Ева. Поэтому Бог, для Бога мужчина и женщина, они равнозначны. И Бог избирает, через кого он будет работать в той или иной ситуации, невзирая на пол человека, на мужчину или на женщину.
Да, ну вот смотри, вот к этим мыслям, вот ты считаешь, например, мы подошли все-таки относительно недавно или сейчас, или это и в древнем мире тоже люди так думали?
Мы только что с вами назвали пророчицу. Мы только что назвали судьей Дебору, да? Ну как вот можно было, если это в древнем мире женщина ни во что не ставилась, как ее могли назначить, выбрать? Ведь это же выборная должность, как ее могли выбрать судьей?
Значит, нет. Надо сказать, правда, что вот она была единственной судьей женщиной в Израиле, остальные были мужчинами.
Ну, их всего было, по-моему, 12, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Поэтому
соотношение все-таки не так, говорит.
Ну, я опять же говорю, что, во-первых, роль женщины, она несколько другая. Женщина, она больше занимается внутренними делами, на ней семья. Мужчина, он занимается внешними делами, да, он судит, он сидит у ворот. Что значит сидит у ворот? Это значит, он судит. Но когда мужчина не справляется, тогда женщина-помощница выходит на первый план, оставляя свое основное дело – воспитание детей. Ведь не мужчина же рожает. Вот тут даже подумать чисто физиологически. Бог придумал так, что женщина рожает. Ни один мужчина еще родить не смог. А ну, если да. Она рожает, значит, она дает жизнь, она Ева. Она Ева. И ее имя Ева – жизнь. Эту жизнь надо сдать, эту жизнь надо прокормить, эту жизнь надо воспитать. То есть у женщины очень большой круг забот. Но когда нужно, да, тогда она это оставляет. Так же, как мы знаем, что Дебора, она не была монашенкой, она не была вдовой, она была замужней женщиной. Но Бог в нужный момент взял и поставил ее, вытащил из семьи, от мужа и поставил ее судить, потому что так надо было. И, в общем-то, ни у кого не было вопросов по этому поводу. Вопросы появились позже.
Вот когда сейчас. Да, договори, пожалуйста. Извини.
Появились позже, когда общество стало более патриархальным, когда, ну, как бы все время идет борьба за власть, да, кто рак, ну, кто первый среди равных, а потом кто выше, кто ниже. И вот когда, я думаю, так, история пошла по языческому сценарию, потому что именно в языческом обществе, в общем-то, вот сила превалировала всегда над духовностью, вот тогда женщина стала в положении рабыни. Когда тело, когда физиология взяла власть над душой.
Кто сильнее, тот и прав, да.
Да, да, да.
Ну вот, как бы. Вот здесь нам уже пишут, спасибо, дорогие, Эстер Гадаса, вот вдохновляет Ларису. Ларис, спасибо большое. Я повторяю наш вопрос, какие женщины Библии вдохновляют вас? Как, почему вы считаете их женщинами влияния? Буквально две строчки вот нам напишите. Какая женщина вдохновляет вас? Мы как раз сегодня говорим именно о женщинах, об их влиянии. Как оно менялось, не менялось с течением времени, плюсы, минусы. Вот такая у нас обширная тема, но мы об этом говорим, потому что это очень актуально, я считаю. Чтобы мы с вами тоже для себя определяли диапазон своего влияния, как мы можем влиять сейчас на этот мир. Все способности, я уверена, у нас к этому есть. И мы видим подтверждения библейские в том числе. Ну вот если мы вернемся опять же к тому, о чем мы сейчас говорили с тобой, положение женщины, вот Девора, одна из судей. Вот сейчас все-таки, если мы посмотрим, мы увидим, что, например, в современных реалиях из этих судей была бы, ну пусть не половина, если, но явно было бы больше представительниц женщин, если бы, например, эта практика каким-то образом продолжалась. Девора была бы не одна, пусть там было бы 4 или 5 женщин. Вот скажи, это произошло опять же, потому что изменился мир, так как раньше все-таки было более понятно, женщина, она чисто в семье, мужчина – много воевали, там войны практически не прекращающиеся. Сейчас мы живем немного в другом времени, хотя войны, как ты уже правильно заметила, обязательно есть какие-то горячие точки, очаги, но все равно время другое. Вот опять же скажу, вот это женское влияние, оно усилилось благодаря вот этим внешним изменениям или потому что общество тоже готово стало к этой трансформации, больше понимания того, что женщина имеет право, имеет возможности влиять на мир в разных форматах, и в этом абсолютно нет ничего греховного, в этом такое Божье провидение.
Ой, говорить в этом мире о каких-то правах и влияниях очень тяжело, потому что мы говорим о влиянии верующих женщин на историю. Сейчас, к сожалению, очень мало из тех женщин, которые влияют на историю верующих. Вот мы можем говорить о феминистском движении, но как оно соотносится с Библией? Поэтому в извращенном мире говорить о нормальности того или другого вообще невозможно.
А как ты думаешь, почему это произошло? То есть почему мало женщин, верующих, вот имеют эти сильные позиции влиять на мир, в отличие, допустим, от светского круга?
Вот здесь церковь виновата. Потому что церковь много веков ставила женщину на второй и на третий план. И мы все с вами помним еще «Женщина в церкви, молчи, покрой свою голову и сиди молча».
Когда откуда спросят, это? Инна, откуда эта мысль? Почему? Вот, потому что мы вот говорили, да, выше, что женщина, например, пророчица, обладающая Божьим даром. Вот я спросила, да, какое послание это для древнего мира? И ты говоришь, вот это послание как раз говорит о том, что женщина, она ничем не хуже мужчины, и Бог ее использует так, как он хочет. И женщина может влиять на историю. Почему тогда в христианстве сложилась такая тенденция, как ты говоришь, вот женщину принижали, как-то
затесняли? Это пришло в христианство, когда в христианство пришло язычество. Мы же говорили с вами, что в языческом обществе женщина была в угнетенном состоянии. То есть женщина была как игрушка в руках мужчин. Женщины даже не обучали ничему. И зачем женщине учиться? Она была на положении рабыни, на положении обслуживающего персонала.
Смотри, ну, если
соответственно, да. Даже когда апостол Павел, вот некоторые приводят в пример слова апостола Павла, да, женщины ваши в церкви да молчат, учить женщины не позволяю. Там проблема идет о языческой церкви, потому что женщины, почувствовав свободу, стали, они только-только пришли к вере, но они почувствовали там свободу. И о чем там говорится? О том, что нельзя, в первую очередь, нельзя перебивать мужчин и нельзя вносить смуту и раздоры в церковь. Там не говорится о том, что пророчество не может пророчествовать, потому что написано, что если ваша жена пророчествует, или молится, пусть пророчествует, или молится с покрытой головой. Да? Мы знаем библейские примеры, когда Прескила названа первой, да, Прескила и Акила, супружеская пара, которая была своя церковь домашней, которые были сотрудниками Павла. И там не говорили, чтобы Прескила молчала. Да? Наоборот, она вела церковь, так же, как ее муж. Но впоследствии, когда порядок в церкви стали устанавливать вновь пришедшие язычники, они стали церковь подстраивать под патриархальный строй. Так им было удобно, так они к этому привыкли. И уже слова Павла они как бы интерпретировали по-своему. Пусть меня сейчас слушающие пасторы извинят из мужского пола, да? Но, увы, мы видим сейчас, что есть сильные женщины-пасторы. Я могу назвать тоже, допустим, Ольгу Голикову, которая прекрасная проповедь, которая прекрасно ведет церковь, и Ширина Айдосову. Значит, Господь ставит этих женщин и ведет через них церковь, и никто, в общем-то, не может сказать, что они не справляются со своей ролью. Поэтому, так как положение женщины в церкви было всегда второстепенным, то верующие женщины, которые даже есть что сказать этому миру, они как бы стараются держаться в рамках того, как учили отцы. Женщина в церкви молчи, женщина в обществе молчи, сиди дома, молись за своего мужа, за правителей, там, за кого-то, но не лезь вперед, не надо, это не твое дело.
Слушай, ну это просто
хотя сейчас... мы сейчас видим даже Кузнецова, да, матушка, жена...
Ну да, бывшие детки омбудсмен, да.
Да, теперь она, в общем-то, занимает большую лидерскую позицию в Государственной Думе, и ни у кого это не вызывает вопросов.
Слушай, ну у кого-то вызывает уверенность, это масса вопросов, и это все, это было даже, когда она была на посту омбудсмена, но я сейчас даже не об этом, просто смотри, сейчас такое наблюдается, вот яркое противоречие, потому что если мы, допустим, говорим все равно об истории средних веков, то женщина, ну, допустим, на вторых ролях в церкви, она была и на вторых ролях в обществе, то есть, по большому счету, прав и возможностей у женщины было очень немного. Если мы говорим сейчас, то мы видим, что этот мир предлагает как раз женщинам очень много возможностей получать образование, делать карьеру, двигаться вперед, а церковь остановилась. Да. Вот скажи, да, вот ты видишь в этом что-то хорошее, что это правильно, вот есть какие-то консервативные вещи, которые не надо менять, и вот они должны быть, они нам позволят сохранить что-то важное. Или ты видишь в этом как раз такой именно недостаток, которые не дают церкви тоже, в свою очередь, двигаться вперед для того, чтобы дать женщине больше каких-то возможностей в сфере влияния?
Ну, я думаю, что это должна решить церковь для себя, и бороться в церкви за власть женщина не должна, это неправильно. Если Господь откроет, так как открыл, я уже назвала вот этих двух женщин, да, которых я знаю и которые мне очень нравятся как пасторы, хотя мы можем назвать и среди и Коплендов, и из много, не хочу сейчас трогать вот...
Ну да, понятно, да. Угу. Хотя в Западе, да, там, да, конечно, да, больше. Да.
Я бы сказала так. Православная церковь имеет свои традиции. И они решили вообще упразднить, хотя много раз поднимался вопрос в православной церкви о женской диаконии. Ведь изначально женщины-диаконисы были в церкви. А потом как бы отменили диаконию. Но мы знаем, что, опять же, это же... церковная традиция отменила, это же не Бог отменил. Я знаю очень много настоятельниц монастырей, да, которые ведут большую работу, духовную работу. Поэтому женщина в церкви, она как бы может занять свое место, свою нишу и, наверное, бороться с определенными устоями. В чужой монастырь со своим уставом лезть не надо. Но вот в современных церквях, наверное, да и так уже женщины занимают свою позицию, свою роль. Нужно ли в церкви, вот этот вопрос, нужно ли верующим женщинам вмешиваться в историю? Знаете, я вообще считаю, что христианам сейчас в историю вмешиваться не надо. Христиане должны стоять как бы сбоку этой истории, которая сейчас происходит, и молиться За то, чтобы была проявлена воля Божья во всем. А женщины, которые сейчас... Мы видим, какими руками делается политика и как она делается. Вот место ли женщины в кровавой драке за власть и деньги? У меня большой вопрос.
Ну да, это я вообще даже не затрагиваю этот сектор сейчас. Меня именно интересует вот то, о чем мы с тобой говорили выше, то есть что делать современной церкви, как отвечать на те вызовы, которые явно наблюдаются в обществе, я говорю, когда в обществе есть много возможностей для женщин, для их влияния. Церковь в этом плане, я не говорю за всю церковь, конечно, да, давайте с вами скажем, что церковь очень неоднозначна, опять же, это разные конфессии, деноминации и разные отношения, но если мы говорим о консервативном таком направлении, секторе, он тоже немалый, вот, то там, мне кажется, история остановилась как раз вот где-то в средних веках. И моя личная позиция, я сама вижу, что это слабость для церкви, что у женщины гораздо больше потенциала, чем его используют. Нужно просто посмотреть, в каком русле все это можно задействовать, и уверена, церковь будет обогащаться. Но даже вот исходя из примера тех женщин, которых ты уже называла, да, современных.
Я могу современных женщин назвать, например, Валентину Кузнецову, которая прекрасный переводчик, прекрасный библеист.
Да, она тоже женщина влияния, конечно, да.
Да. И сейчас много женщин, которые занимаются именно теологией, есть и кандидаты, и доктора наук, именно философы, которые этим занимаются. Это тоже влияние женщин в церкви. Нужно ли что-то менять внутри? Наверное, нужно, но не нам, женщинам, поднимать этот вопрос. Это должен быть выше... Как в протестантских церквях. Вот мы знаем о том, что там Бондаренко, которая является пастором церкви в Москве, это церковь историческая, это церковь лютеранская, аугсбургского исповедания. И, пожалуйста, пропуск Бондаренко. То есть церковь должна, наверное... Но церковь, в которой идет богослужение на старославянском языке, и ничего не меняется веками, как она может изменить что-то вот в положении женщины в церкви?
Я даже не о старославянском языке. Есть церкви, где ведется на русском языке, там тоже ничего не меняется. Я вот даже сейчас не о пасторской позиции, потому что понимаю, это еще более сложный вопрос. Там может ли женщина быть, не быть, но мы сейчас где-то свои позиции обозначили, вспомнили про женщин-судей. Но вот один из моментов – это доверие женщине проповеди. То есть, может быть, она не пастор, но может ли женщина проповедовать? Для многих это камень преткновения. И получается, что женщины, у которых есть к этому талант, расположение, дар определенный, это видно, опять же, по плодам, ну, как говорил Иисус, да, вы смотрите по плодам, ориентируйтесь. И, к сожалению, вот такое отношение, что женщинам этого слова не дают. Пусть говорят мужчины, несмотря на то, что ну, этого дара явно, допустим, у человека нет. Но все равно он будет выходить и пытаться связать какие-то два слова, потому что ему дают на это разрешение. Вот я удивляюсь этому сегменту, который до сих пор не проработан. Я даже не о пасторстве, а вот просто о возможности женщине делиться словом, знанием, то, что у нее явно есть. Как ты думаешь, почему этот вопрос настолько важен и стопорится?
Из протестантских церквей, в принципе, в современности я знаю только одну церковь, которая... Вот, не позволяет женщинам проповедовать, это баптистская церковь, где есть свои устои, традиции.
Консервативная пятидесятническая
прелюдия. До сих пор во многих церквях женщины носят косыночки. И даже, я знаю, на юге церкви, где женщины с мужчинами сидят в разных сторонах, там правая сторона, по-моему, левая сторона женская, правая мужская. Но это традиции. Мы в каждом монастыре есть свои традиции.
Да, Нина, как на это можно влиять? Вот для того, чтобы все-таки что-то изменилось.
Как на это можно влиять? В свое время, когда я была в баптистской церкви, я проповедовала. Правда, проповедовала не на собрании, но проповедовала, когда были конференции. И мало того, у нас еще были группы, которые занимались каким-то... Ну, женское служение, например, уже давно ведут женщины, да. Вот я в Баптистской церкви вела женское служение. Пожалуйста, было такое. Я знаю, что сейчас в баптистских церквях назначаются диаконисы. Вот когда я пришла в церковь, такого еще не было. Потом Сталин... Что-то двигается, что-то есть уже.
Ну, понятно.
В остальном, по-моему, во всех других церквях женщины уже проповедуют, кроме вот таких традиционных, как православная церковь и баптистская церковь.
Я бы сказала, еще консервативное пятидесятническое крыло. Но давай мы сейчас немножко это закроем, потому что время у нас уже быстро бежит, а мы уже залезли в какие-то слишком такие локальные дебри. Но, тем не менее, важные разговоры, я понимаю, поэтому хотелось это обсудить. Перейдем все-таки на женщин влияния, опять же, женщин Библии, современные женщины. Вот ты уже сказала здесь пару слов о феминизме. Действительно, это... такой тоже отдельный пласт для разговора, может быть, поговорим отдельно, потому что мне что-то в этом нравится, и в изначальных позициях что-то, конечно, это обрело какие-то немыслимые очертания с перекосами. Вот. Но если говорить о, допустим, еврейской женщине, о библейской женщине, вот какие ты считаешь качества сильные у этих женщин влияния есть, которые сейчас, допустим, могли вдохновлять и современных тоже женщин? Или, например, какие качества нужно развивать для того, чтобы быть женщиной влияния и сейчас тоже в этом мире?
Ну, в первую очередь, это вера. Вера, надежда, любовь и мудрость. И мать их Софья, мудрость. Потому что что женщина несет в этот мир? Материнство. А материнство – это что? Это любовь, безусловная любовь. Любовь спасет мир. Не красота спасет мир, а любовь спасет мир. И мы знаем, что имя Бога есть любовь. Имя женщины – это любовь. Это основное качество. Вера, надежда, любовь. Твердость. Потому что нужно действительно стоять. Мать всегда стоит за своего ребенка, да, как Бог с распростертыми руками, да, он на кресте распят вот эти вот руки, которые на кресте раскинуты, как бы защищая своих детей, защищая этот мир. Так и женщина, она должна стоять твердо, защищая свои ценности, защищая свою веру, защищая свою семью, защищая своего мужа, защищая свое отечество. Но опять же, в Господе, стойте в Господе. Что не делайте, делайте в Господе. Вот это самое главное качество женщины. Это вера, надежда, любовь, молитва. Это молитва – это тоже качество, потому что молитва – это постоянство. Будьте постоянны в молитве. Вот, наверное, эти качества нужны женщине.
Угу. Ну да, мы здесь многих вспомнили героини, которые как раз эти качества имели, и понимаем, что вот сфера женского влияния, она очень многогранна. Но, тем не менее, как и в древнем мире, так и сейчас, вот насколько я поняла, ты считаешь, что основная сфера влияния женщины – это семья, то есть это не изменилось.
Семья однозначно, потому что от климата в семье зависят дети. Дети, да, награда – дети. А дети – это будущее. Без детей нет будущего. Вот посмотрите в современном мире, почему вот происходит то, что происходит. Посмотрите, ведь у нынешних лидеров мировых нет детей. Им не о чем беспокоиться, им нечего никому передать. Или уже дети настолько взрослые, что уже о них забыли и не волнуются. Но детей нет. А там, где нет детей, там, где отказ от детей, там нет будущего. Поэтому женщина-мать, родина-мать, вот это вот основное, наверное, то, что движет историей.
Спасибо большое, все, мы сейчас должны закончить. Я думаю, что это хорошее такое окончание. Итак, дорогие мои женщины, влияйте, пожалуйста, на окружающий мир, влияйте, в первую очередь, на себя, на свои семьи. Пусть у вас все будет хорошо. Мы обязательно будем эту тему продолжать через какое-то время, потому что она необъятна, и нам есть еще о чем поговорить. Им спасибо огромное. С Богом, дорогие. Шалом.
Шалом. Вы слушали передачу «Шалом». «Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам –